Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Бирот Ицхак, и мы продолжаем ознакомляться с биографией наших мудрецов. Раби Исроэль Баршмуль Ашкенази Ишклова, ученик Вильнского Гаона, один из руководителей ашкеназской общины земли Израиля, был магид, общественным проповедником в белорусском городе Шклове. В 1797 году, в возрасте 27 лет, Раби Исроэль пришел к Вильнскому Гаону и стал его ближайшим учеником в последний период его жизни. Секундочку, мне кажется, мы видели это. Нет, другой ученик. В 1797 году, в возрасте 27 лет, Раби Исроэль пришел к Вильнскому Гаону, стал его ближайшим учеником в последний период его жизни. Раби Исроэль вспоминал: «Всевышний удостоил меня постоянно видеть лицо царя, его повседневной жизни. Последние полгода, до того, как он был призван в небесную Ишиву, я удостоился служить ему, как раб царю. Последние 20 дней перед его кончиной много раз я читал ему и учился вместе с ними, и не отступал от него ни на шаг, до тех пор, пока он не был забран от нас». После смерти Вильнского Гаона, последующей в месяце Тишрей 1797 года, Раби Исроэль возвратился в Шклов, и в течение 10 последующих лет продолжал свою деятельность в качестве общественного проповедника, преподавателя Торы. В эти годы он по просьбе сыновей Гаона обрабатывал его рукописи, подготавливая к печати примечания Гаона к Аллахическому кодексу Шулхан Арух. Эти краткие заметки были сделаны Гаоном в основном на полях самого кодекса для себя. Они включали не только редакционную правку и библиографические указания, но и многочисленные законодательные решения. По многим вопросам Гаон полемизировал с величайшими из мудрецов прошлых веков, Рифом, Рамбамом и даже Рав Йосефом Каром, составителем Шулхан Аруха. При подготовке примечаний к печати было необходимо, тщательно изучив источники, расшифровать многие сокращения и дополнить пропущенные слова, а порой и части фраз. Раби Исроэль издал в Шкловской типографии в 1703 году, Раби Исроэль издал в Шкловской типографии примечание Гаона к разделу Орахаим, а в 1806 году к разделу Йоредеа. В большинстве современных изданий кодекса Шулхан Арух эти примечания заглавлены Биур Агра, разъяснение Гаона Равелиау. Печатаются рядом с основным текстом, они тщательно изучаются в ешивах и широко используются раввинами для установления законодательных норм. В 1809 году Раби Исроэль осуществил свою давнюю мечту. Вместе со своей семьей и группой последователей Гаона он отправился на Святую Землю. Еще Вильнский Гаон в последние годы своей жизни советовал ученикам оставить Европу. Он предупреждал Раби Исроэля, что на мир надвигается великий духовный смерч, возникают особые проблемы с воспитанием сыновей и дочерей, и уцелеть удастся, быть может, лишь на земле Израиля. Прибыв на Святую Землю, в самом начале, в 1610 году, они поселились в Свате, где уже существовала община литваков, основанная Менахемом Менделом Ишкловым, старшим другом Раби Исроэля. В городе Цфате Раби Исроэль удалось создать ишиву, в которой углубленно изучался Талмуд и кодекс Шулхан Аруха вместе с недавно изданным примечанием Вильнского Гаона. Раби Исроэль поддерживал дружеские отношения и с последователями Шнеура Залмана из Лят, Алтеребе, живущими в Цфате. Он даже принял некоторых из них в свою ишиву. Спустя всего лишь несколько месяцев Раби Исроэль был вынужден вернуться в Европу с целью сбора средств для цватской общины. Мне было очень тяжело покидать нашу святую землю, к которой я уже привязался и которую полюбил больше всего на свете, вспоминал впоследствии Раби Исроэль. Но я видел, что приехавшие сюда лишены всякого пропитания. И тогда я поднялся и в конце зимы 5570 года после Пурима отправился в Вако, оттуда в Стамбул. Вследствие войны русских с турками, которая велась в те дни, морские ворота России были закрыты, и мне пришлось добираться суши через бескрайние степи и высокие горы. На пути долгих скитаний милосердный Бог избавил меня от многих бед и опасностей, и в конце концов привел к дому нашего великого наставника Рава Хаима из Воложина. Посетив целый ряд общин Беларуси, Литвы и Польши, Рав Исроэль при помощи Рава Хаима из Воложина организовал постоянный фонд для поддержки поселенцев земли Израиля. В 1812 году, воспользуясь своим пребыванием в Литомском крае, Раби Исроэль издал в Минской типографии свой комментарий на один из наиболее сложных трактатов Иерусалимского Талмуда «Шкалим». В основу этого комментария он положил рукописные заметки Вильнского Гаона, находившиеся в его распоряжении. В своем комментарии Раби Исроэль помогал читателю разобраться в тайной писи Гаона. В предисловии к этой книге он отмечал, что заметки Гаона были написаны очень и очень кратко, поскольку он их делал исключительно для себя. По этой причине главы поколений даже собирались спрятать его заметки, ведь тот, кто еще не научился свободно плавать в океане Талмуда и исследовал рукописное наследие Гаона с необходимым усердием и прилежанием, тот наверняка обнаружит в этих заметках места, на первый взгляд противоречащие друг другу, а также мнения, противоречащие словам мудрецов прежних поколений, даже словам Талмуда. Но такое впечатление будет иллюзорным, проистекающим от неведения и ограниченности ума. В 1813 году Рав-Исраэль возвратился в Сфат, в самый разгар губительной эпидемии, скосившей около трети еврейского населения города. Взяв с собой семью, Рав-Исраэль бежал от эпидемии в Иерушалаим, но уже в пути умерла его жена, а прибытие в Иерушалаим 17-летний сын. Чуть позднее мор скосил 18-летнюю дочь и ее мужа, оставивших после себя маленького ребенка. Последними жертвами эпидемии стали два младших сына и дочь. На попечении Рав-Исраэля остались лишь единственные уцелевшие дочь и внук-младенец. Однако не прошло много времени, как заразившийся от кого-то из умерших Рав-Исраэль тоже заболел. И тогда, обращаясь в молитву ко Всевышнему, он дал обет. Если он излечится, то напишет книгу, посвященную заповедям, выполнение которых возможно лишь на земле Израиля. Вскоре после выздоровления Рав-Исраэль получил известие о том, что его родители, оставшиеся в Цфате, погибли во время пришедшего там землетрясения. После завершения эпидемии Рав-Исраэль возвратился в Цфат и спустя некоторое время вторично женился. В 1816 году он был избран главой Цфатской общины, после того, как ее прежний руководитель Менахем Мендел из Шклова окончательно переселился в Иерушалаим. Каждое утро после молитвы Рав-Исраэль давал урок по очередному листу Талмуда и понедельной главе Торы с комментарием Раши, так, чтобы его ученики смогли за год завершить изучение пяти книжек, а за 7 лет изучение всего Талмуда. Вместе с Хисшуан 1730 года, стремясь приблизить приход Машеха, Рав-Исраэль направил специальное послание на поиск 10 потерянных колен народа Израиля. Когда сведения о том, что потерянные колена скрываются в пустынях Йемена, дошли до Рав-Исраэля, он попытался сразу установить с ними связь. Ведь согласно предсказаниям Мидраша, в будущем евреи из колена Иуда и Бениамина отправятся к 10 коленам, чтобы привести их в землю Израиля и удостоиться вместе с ними эпохи Машеха. Рав-Исраэль направился в Йемен своего представителя, Рав-Бароха из Пинска, снабдив его письмом к правителю разыскиваемых колен. В этом послании излагалась история еврея, начиная с той поры, когда колено Иуды и часть колена Бениамина разлучились с остальными коленами, и до времени Виленского Гаона. В заключении письма Рав-Исраэль выражал надежду, что приезд учеников Гаона на землю Израиля станет первой волной всеобщего возвращения. 3 года спустя он получил письмо, в котором его посланец сообщал о первых контактах, установленных с представителями потерянных колен. Однако вскоре после этого Рав Барух из Пинска был убит по приказу арабского правителя Йемени, а его миссия осталась незавершенной. Рав-Исраэль не раз выручал свою общину от нависшей опасности. Летом 1734 года арабы и друзы земли Израиля восстали против египетского паше, отвоевавшего страну у турок. Восставшие осадили крупные города, где были еврейские общины – Иерушалаим, Хеврон и Цфат. 8 Сивана они овладели Цфатом, однако, следуя приказу Рав-Исраэля, евреи успели уйти из города и скрылись в соседней горной деревне Эйн-Зейтим. Повстанцы разграбили еврейский квартал. В числе прочего, они разгромили еврейскую типографию и рассыпали набор новой книги Рав-Исраэля, на которой он напряженно работал в течение последних 20 лет. Книга «Пиата Шулхан», «Край стола», которую он дал обет написать, находясь на пороге смерти в дни эпидемии. Несмотря на заставы, установленные по станции на дороге, Рав-Исраэль удалось переправить письма с просьбой о помощи в Бейрут, где располагалось консульство европейских государств. Ведь евреи Цфата были выходцами из Российской империи, поэтому по-прежнему находились под ее патронажем. Под дипломатическим нажимом эмир Ливана направил свои войска на помощь Цфатскому гарнизону, и осада с города была снята. В 1836 году книга «Пиат Шулхан» наконец вышла в свет. В ней Рав-Исраэль изложил концепцию Виленского Гаона по поводу особых заповедей земли Израиля, в первую очередь связанных с сельским хозяйственным трудом и землепользованием. Многочисленными страданиями я приобрел почетное право прожить на этой земле вот уже 27 лет. С того дня, как я поселился здесь, в том наделе Всевышний, я пережил страх и мор, войны и голод. Но полагаясь на Бога, я всегда обретал спасение и поддержку. В связи с своими силами я служил народу Святой Земли, направляя с Божьей помощью свою святую общину. В 1737 году, когда Цфат был разрушен новым землетрясением, Рав-Исраэль находился в Иерушалаиме, однако большая часть его семьи погибла. Тысячи евреев были погреблены под обломками своих домов. Большинство уцелевших в этой катастрофе переселилось в Иерушалаем. Рависрой также остался в Иерушалаеме и возглавил ашкеназскую общину святого города. Он построил новый дом молитвы, вокруг которого объединились выходцы из Цфата. Эта синагога была названа Сукат Шалом, Куша мира. Предание свидетельствует, что в Иерушалаеме Рависрой достоился открытого чуда. В год засухи запасы хлеба закончились, и община находилась на пороге голодной смерти. В довершение всех бед община не получила денежной поддержки, ожидаемой из Европы. Перед праздником Песах Рависрой возвал старейшин общины, чтобы обсудить положение, ведь евреи даже не могли испечь мацу для исполнения заповеди. После этого собрания ему сказали, что его ожидают несколько арабских купцов. Арабы сообщили, что им удалось купить большую партию зерна, и они готовы перепродать весь товар. Рависрой объяснил им, что сейчас не располагает деньгами, но к его удивлению купцы заявили, что готовы положить на честное слово раввина. Не попросив даже аванса, они передали Рависрой зерно и сказали, что вернутся за деньгами позднее. Община была спасена от гибели, а арабские купцы, которых так ждал получившие деньги из Европы, Рависрой, никогда уже не вернулись. Рава Исраэль из школы умер 9 Нисана 1039 года, находясь на лечении на водах Твери. Похоронен в Твери. Давайте мы перейдем к Талмуду. Давайте вкратце повторим, что мы с вами разобрали на прошлом уроке. Основная тема, вокруг которой мы еще на прошлом уроке обсуждали, это, собственно, как пояснить слова Гмары. А именно момент, тот момент, что Талмуд объясняет позицию Раби Йоси, а именно, как его, собственно, проясняет сам Рабуна, что по Раби Йоси существует разница между Эрев Шаббатом и Эрев Песахом. То есть, в Эрев Шаббат и остальные Юмим Туви мы видели Брайту, в которой фиксируется, что существует спор между Раби Йудой и Раби Йоси. Запрещаем ли мы с Минхи, или самухли Минха, как это в дальнейшем, так сказать, говорится, да, с этого момента, как с Минхи, за 3 часа до начала праздника и субботы, запрещается ли еврею есть? Раби Йуда считает, что да, и причиной этого он фиксируется в Талмуде, чтобы он с удовольствием, да, с аппетитом съел субботу, то есть съел, да, чтобы это было все с аппетитом у него, а именно субботняя трапеза и кидуш, который его ожидает. Раби Йоси говорит, что не запрещаем. Теперь, но объясняет Равуна, что в нашей мясне, да, Раби Йоси в Эрев Песах согласен, а именно из-за обязанности мацы. И мы с вами объясняли, что в чем, собственно, разница фиксируется. В чем разница, собственно, согласно Раби Йоси. Почему, собственно, маца, она настолько отличается от субботней трапезы. А почему именно маца подтолкнула Раби Йоси действительно запретить заранее есть, а вот субботняя трапеза кидуш, это, собственно, была недостаточная причина. Это вопрос, что называется, напрямик самого Талмуда. И несколько еще косвенных вопросов мы задали, почему Талмуд с самого начала не предполагал, что действительно наша мишна, она идет согласно позиции Раби Йоси. Да, а изначально она понимала, что если вопрос существует на нашу мишну, да, то есть именно только с Раби Йуда, а не с Раби Йоси. То есть почему сразу Гмара не могла понять, что есть какая-то разница особая в маце, да, по отношению к остальным субботам и Йомим Туви. Так мы сказали с вами три ответа. Первый ответ. Мы сказали, что разница заключается в том, что обязанность сделать трапезу и кидуш — это обязанность мидрабанан, от мудрецов. Обязанность есть мацу в Песах — это обязанность истории. Поэтому из опасения, да, о котором мы с вами говорили, по-простому это почти большинство мнений, почти, да, большинство мнений решением, мы все-таки запрещаем из-за опасения, которое называется ахилагаса. То есть, если человек ест ахилугасу, то есть, уже впихивает себя, когда ему тяжело уже, собственно, это есть, то такая вот еда не подпадает определение как еды. И тем самым это не фиксируется, что сейчас он съедает что-то. Да? Это не называется языком Торы, что он, собственно, ест здесь. Поэтому из этого опасения, поскольку это опасение, но опасение из Торы, да, Раби Йоси разделил, что там, где есть опасение Торы, это более строго, поэтому действительно заранее стоит запретить, чтобы предотвратить это. А вот трапеза и кидуш, они мидрабанан. Это первое мнение, которое с вами мы видели. Последующее мнение они не разделяют. И вполне вероятно, что они действительно спорят. И более того, не вполне вероятно, в ране это наверняка видно, что рана это явно подает, что это все в миду Райта, а именно, по крайней мере, сюда. Сюда, субботняя сюда, что она миду Райта. Кидуш. Большой вопрос по-простому, что это Дарабанан, да. Мы с вами немножко в дальнейшем посмотрим по этому поводу, что такое кидуш, откуда и как, и, собственно, и про трапезы тоже посмотрим. Но это пока мы сосредоточимся на Талмуде. Теперь остальные ответы, по-видимому, считали, что это дура, это поэтому потребуется другое разделение. И мы сказали еще два разделения. Согласно Рашбаму, мы сказали, что ответ он заключается в том, что есть разница между трапезой и кидушем и мацой. А именно, что маца это заповедь, у которой нет утошлумим, ее нельзя восполнить. У нее есть четкое время, а именно с захода начала 15 числа, то есть с вечера, и до хацота надо съесть мацу. Это четкое время, у нее ее нельзя восполнить. Теперь трапезу, а именно вечернюю трапезу, если даже человек дойдет до состояния хилагаса, да, и не сможет и съесть эту трапезу или выпить вино даже, да, то в такой ситуации он может восполнить это на следующий день. Ему придется съесть три трапезы, вот, и сделать два кидуша. Да. В такой ситуации он может это восполнить, это все сделать. Поэтому менее строго относимся к менее опасаемся, да, в отношении, так согласно Рабби Йоси, в отношении субботы и кидуши, да, и Йомим Товим остальных. А вот с мацой так не проходит. Поэтому действительно есть большее опасение и запрещаем заранее. Это ответ, который нам, собственно, сказал Рашбам. Теперь и третий ответ, который нам, собственно, сказал Рабейну Довид. Ответ он заключается в том, что откуда, говорит нам Рабейну Довид, у нас, собственно, есть обязанность есть сиуду в субботу. А в чем, собственно, источник? Ведь же в Торе не написано в явном тексте, что мы должны съесть есть сиудот в субботу. Да? Только что мы учим, что есть обязанности Торы, из Торы. Да? Так считает Рабейну Довид и так говорит в явной форме Ран, что есть обязанности из Торы Литанек, да? Литанек, то есть Ойнек Шаббат, что называется, да? Что мы должны особое какое-то наслаждение получайте в субботу, да, в честь субботы. И поэтому это обязывает человека, собственно, как следствие, это обязывает человека в трапезе. То есть вот этот Ойнек Шаббес, он как следствие обязывает человека здесь делать трапезы. Поэтому по одному из мнений, спор мнений, да, это как раз-таки может зависеть от этого тоже, что запрет Таанита в субботу, согласно этому мнению, он мидурайта, потому что Таанит, он прямая противоположность Ойнек Шаббату. То есть Тора говорит, что нужно ли Танек, да? А Таанит это, так сказать, инуй нефеш, ровным счетом наоборот, это, так сказать, истязание души. Вот, так и продолжает Рабин Довид и говорит, что поскольку обязанность трапезы, она проистекает по причине вот этого Ойнек Шаббата, выходит, что, по сути, если человек, он не может литанек, то есть он уже не в состоянии, что он сейчас метанек, то есть если он сейчас ест, это ему не будет, да, в удовольствие, а наоборот, это для него будет, так сказать, обуза и даже, так сказать, тяжесть как-то определенная, то в этот момент он не подпадает под определение, то есть он не обязан в это время есть. Да? То есть он тем самым не обязывается есть и тем самым освобождается. То есть тем самым получается обязанность сиуды – это такая перемена, которая зависит, ну, от самого состояния человека. Если у него, грубо говоря, есть тяга поесть, если ему хочется есть, тогда у него есть обязанность из Торы из-за Ойнек Шаббата, да, съесть, поесть. Но если он дойдет до состояния такого, что он не сможет есть, то автоматически у него нет обязанности из Торы. Поэтому Рабби Йоси считает, что в отношении субботы все проще. Да? Если даже человек дойдет до такого состояния, не то, что у него есть какая-то обязанность, он ее не сможет выполнить, нет, он просто будет не обязан в этой ситуации. Теперь с мацой это не так. Маца это прямая обязанность съесть мацу, не зависящая от чего-либо. А вот трапеза, она зависит от вот этого понятия, какой Ойнек Шаббат. Так нам, собственно, пояснил Рабейну Довид. Давайте мы немножко продвинемся дальше, мы вернемся на ту тему, которую мы подняли здесь по поводу кидуши и сюды, но чуть-чуть позже. Давайте сначала мы осмотрим, что у нас происходит в Талмуде дальше. Мы видели с вами второе мнение. Это мнение Рав Попы, которое объясняет, в чем, собственно, разница между Шабатот и Йом Товим. Он говорит, что это даже согласно позиции Раби Юды. Рав Попа Амар, Афилу Тейма Раби Юда. Осум Барвей Шабатот в Йом Товим, Мина Минха Валимала. Дася. Самух ли минха шари? То есть, что он говорит, что Раби Юда, где какая, собственно, разница, согласно Раби Юда, который, да, запрещает также и Варвей Шабатот, так зачем, собственно, нам отдельно выделять в отношении РФ Песаха, да, то есть, зачем, собственно, Тана наш, а именно, если это Раби Юда, он отдельно выделяет РФ Песах. В чем, собственно, особенность РФ Песаха? Так говорит, что там он запрещает именно с 9.30, то есть, именно с минхи, как мы с вами говорили, что минха это 9.30. А вот уже раньше этого он разрешает. Но в БРФ Песах уже с 9 часа запрещено. Это, собственно, разница, которая существует. То есть, грубо говоря, если мы хотим объяснить это также нашим мишну согласно Раби Юде, ответ он прост. Да? Опять же, РФ Песах, он Ютер Хамур, он более строг. И эта строгость выражается не в том, что в Песах, в Эрев Шаббат нету никакого запрета, а в Песах он есть, так как нам Равуна объяснил позицию Раби Йоси выше. Говорит, Равобы нет, что по Раби Юде выражается в дополнительных полчаса запрета. То есть в Эрев Шаббат это за 2,5 часа до Шки запрещается есть, а вот в Эрев Шаббат, да, а в Эрев Песах за 3 часа. Вот эти полчаса дополнительно это хумра, которая существует согласно Раби Юде. Теперь. Дальше, Брайан, мы видели, что Гмара задает вопрос, что разве действительно в Эрев Шаббат только с 9.30 у Эрев Шаббат самуха минха ашари? Разве это действительно можно? В Атане лё ихалядам в Эрев Шаббат в Йом Товим митейша шаот вылемала. Да, написано, мы приводим вторую брайту. И видим, что во второй брайте написано с 9 часов уже в Эрев Шаббат запрещено. Не как в первой брайте с 9.30. То есть, тем самым, как мы сказали, что мы понимаем, что первая брайта, она же называется лавдавка, а вторая брайта, она как раз-таки открывает четкую картину. И тем самым нет никакой разницы. Получается, что по Рав Юде нет разницы между Эрев Песахом и Эрев Шаббат. Тем самым и там с 9 часов, и здесь с 9 часов. Кидыши и канесли шаббат шаутавы, деврей Раби Юда. В Раби Йоси умер ухэль в олэх адшитихшах. То есть, тем самым видим, что ответ Рав Попа, он, собственно, автоматически отпадает. На этом видели в дальнейшем Талмуд предполагает, да, пытается Рав Зутра объяснить позицию Рав Попа и сказать, что, может быть, как раз-таки не так нужно подходить. Не сказать, что первая брайта, она лавдавка, а вторая брайта, она действительно открывает полностью всю картину. Сказать наоборот, что вторая брайта, она ошибочна. И первая, она наоборот правильная. То есть тем самым мы сказать, что вторая брайта, грубо говоря, она лавдавка. И тем самым мы, так сказать, да, возвращаемся к ответу Рав Попы. То есть получится так, что то, что написано в первой брайте минха, мы скажем, что это бедавка написана именно в минха, то есть 9.30. А то, что написано во второй, здесь мы уже, то есть на самом деле не то, что мы скажем, что это не лавдавка, мы говорим, что она мишубешит, здесь стаут. Почему? Потому что почему вот там мы хотели сказать, что это лавдавка, а здесь говорим мишубешит, потому что во второй брайте написано четкое время с 9 часов. Здесь тяжело сказать, что Тана сказал с 9, но на самом деле предполагал 9.30. Ну, тут уже тяжело сказать. А вот в первой брайте написано минха. Так здесь уже можешь предположить, что имеется в виду не просто минха, а самухли минха. Да? То есть это уже тот же приблизительный эквивалент. То есть когда я в цифры перехожу, то тяжело сказать, что предполагается. Поэтому говорит Рав Марзутра, что вторая брайта, она ошибочна. Да, давай скажем, что первая она правильная, вторая ошибочная брайта. И тем самым мы тогда действительно возвращаемся к ответу Рав Попы. На этот Талмуд в дальнейшем фиксирует, как сами видели, что нет, мы видели, что те, кто... отвечает ли, по-видимому, авторитеты в брайтах, в правильности брайт, которые мы, собственно, принимали их авторитет, они зафиксировали, что вторая брайта, она не ошибочна. И как следствие, мы возвращаемся к нашему предположению, что именно никакой разницы не существует между РФ Песахом и РФ Шаббатом согласно позиции Рав Юды. То есть, тем самым, ответ Рав Попы у нас, он нерелевантен. И когда Талмуд говорит, что действительно нужно остаться с ответом Равуны. Это то, что мы видели с вами в Талмуде. Обратите только одно внимание, в Брайте, во второй Брайте, у нее есть дополнительная важность. Помимо того, что она нам проливает действительно свет и объясняет, что действительно в Эрев Шаббат, согласно Рав Иуде, это с 9 часов, а не с 9:30, вторая Брайта нам еще один хидуш добавляет, на самом деле, который мы, в принципе, немножко заметили еще в Мишне. Помните, в Мишне, когда мы начали с вами только Мишну, то мы открывали Мишну в пятом пэроке, да, разбирали, что значит самух ли минха, что за минха, почему минха именно, да, мы говорили, что это курбанот, и вот немножко занимались этим вопросом. Но все было понятно, там написано было с 9:30, то есть то, что минха, это время приношения курбана тамид, не его шхитование, а приношение, когда его уже приносят и начинают сжигать. Это 9:30, это самой Мишне написано, это понятно. Но вот понятие как самух, оно на первый взгляд у нас не фиксировалось нигде. Кто сказал, что самух это полчаса? Может, самух это 5 минут? Да? Может быть, самух это 5 минут? И более того, может быть, самух имеется в виду после этого? Имеется в виду, самух это не только заранее, а оно бывает наоборот. Да, там их чуть позже. Не 9:30, а 9:40. Это, собственно, Рашба мне особо не пояснил. Хотя, собственно, подчеркнул, что самух это хациша, а вопрос, откуда источник это? Да, откуда, собственно, взяли решуним это, что это самух полчаса. Ответ на это, на самом деле, откуда он, собственно, взят, это здесь, по крайней мере, одно из мест, это здесь вот это Брайта наше. Обратите внимание, в Брайте как раз фиксируется и говорится, что в Эрев Шаббат запрещено с 9 часа в Элимала, кидыши и канесли, шаббат шутаве. То есть, тем самым, у нас здесь есть дополнение. То есть, я автоматически понимаю, что понятие как саму, которое фиксируется, то есть, у нас сейчас получается три Брайта. У нас есть Брайта с Эрев Песахом, в которой написано самух леминха. У нас есть, извиняюсь, это Мишна, в первой Брайта, которая фиксировалась выше, в которой написано, что в субботу запрет он именно с минхи. И есть третья Брайта, которая говорит с 9 часа. То есть получается, я понимаю, что вот этот 9 час, он и существует, поскольку это одна и та же позиция, так, собственно, Талмуд хочет сказать, что это одна и та же позиция Рав Иуды, то есть нет никакой разницы. То, что Рав Иуда говорит 9 часов, это то же самое время, которое в Эрев Песах. Тем самым нет никакого устражения по Рав Иуде. То же самое, получается, Рав Иуда повторяет, и тем самым вопрос первично возвращается, так понимает Талмуд. Тем самым я понимаю, что самух из всего просчета самого Талмуда, я понимаю, что самух это как раз за полчаса до наступания Минхи. То есть отсюда, собственно, как раз таки Рушиним подчеркнули из самого просчета Талмуда. Теперь вопрос, он заключается в чем? В чем, собственно, идея, согласно Рав Попе, да? Да, но у него изначально идея существовала. То есть как можно объяснить самого Рав Попа в такой ситуации, да? Вопросом, который задали на него из Брайты. По-простому, два варианта можно объяснить. Да? Либо Рав Попе вообще не знал эту Брайту, что часто бывает, то есть такой ответ, он возможен. То есть Амураи могли не знать некоторые Брайты. Мишнают они не могли не знать, да, это не такого варианта. А вот Брайты некоторые они могли не знать. Либо он не знал эту Брайту, что часто так объясняется, все кушиот, которые приводятся, и приводятся как к тьюф, то на какое-то изменение с Брайты. А объяснение, как Амура так, собственно, просчитался, имеется в виду, что он не знал эту Брайту. Либо здесь можно более тоньше сказать ответ, объяснение самой позиции Рав Попе, что он тоже знал две Брайты, но он не знал в достоверности второй Брайты. И поэтому он предположил, как, собственно, и Марзутер предположил, да, что именно вторая Брайта, она именно не это, как он называет, она Мишубешит. Поэтому, собственно, он сказал тот ответ, который сказал. Только чего ему не хватало до полной картины понимания, что действительно вторая Брайта, она не Мишубешит. Поэтому он, собственно, сказал то, что сказал, и Талмуд его отталкивает его позицию. Теперь, но в отношении самой позиции Рав Попе, в чем идея заключается устражить дополнительно в Эрев Песах? По какой, собственно, причине? Так, по причине, о которой мы с вами говорили, что суббота, да, трапеза, субботняя трапеза И, то есть, в чем идея заключается? Идея заключается в том, что по Рав-Иуде запрет в Эрев-Шаббат и запрет в Эрев-Песах, если он одинаковый запрет, то какая, собственно, разница между мацой с точки зрения этого? Если мы опасаемся ли ахилла-гасса, то чтобы предотвратить эту ахилла-гассу, нам, собственно, нет никакой разницы, что есть. Пусть это будет маца, пусть это будет... как он называется? Пусть это будет маца, пусть это будет обычная трапеза, да. Тут дополнения эти, на первый взгляд, они не нерелевантны. Поэтому не очень понятно, в чем добавка этих получаса. Так, если мы говорим, что разница, она как раз-таки заключается в том, что это дарабанан, а это дурайта, то, несмотря на то, что причина одна и та же причина, то вполне вероятно из опасения невыполнения закона Торы есть больше немножко устражения. Поэтому добавляются эти полчаса. Это вполне вероятно. Это один ответ, который можно дать на этот вопрос. Второй ответ, он уже более такой, так сказать, непростой, да? Второй ответ, который я видел, говорят наши мудрецы, что здесь на самом деле нету, в принципе, самой по себе причины добавлять эти полчаса. Только в этих полчаса здесь закладывается намек, так сказать, не намек, а экерш называется, да, некое различие, чтобы как раз-таки мы задались этим вопросом, какая, собственно, разница. Теперь, что это, собственно, мне хотят тем самым собой сказать мудрецы, то есть такой некий знак, что маца, она более строже, чем субботняя трапеза. Теперь, в чем строгость выражается? Строгость выражается в том, что если, собственно, Эрев Песах выпадет в субботу, и получится такая ситуация, да, мы с вами говорили, что может такая получиться ситуация, что человек еще не выполнил третью трапезу, но попал уже в этот диапазон времени, когда уже нельзя есть из-за Песаха. То есть получается, у нас РФ Песах 14 число, это выпадает в субботу. То есть Песах сами начинается в Йом-Ришон. Так получается, он должен сейчас сделать третью трапезу. Он не успел сделать в разрешенный до 10 часа эту трапезу. И теперь вопрос, можешь начать, ему с одной стороны есть обязанность, да, есть с одной стороны обязанность сделать третью трапезу, с другой стороны есть обязанность не есть уже с этого часа. Да, и как по-простому мы видели, что запрещены все варианты того, на что можно установить третью трапезу. Потому что для третьей трапезы нужен либо хлеб, либо хотя бы какие-то мизунот, это все хамец. Это понятное дело, что это все запрещено. Но даже тот кошерный хамэ, тот кошерный хлеб, который уже или частично разрешен, он тоже запрещается в данный момент по двум причинам, которые мы выше видели. Получается, что с одной стороны обязанность третьей трапезы существует, да, он сейчас должен сделать. С другой стороны, есть запрет из-за мацы. Так здесь как раз-таки сообщается, что вот этот запрет, он строже, и поэтому действительно человек в этой ситуации не должен будет выполнять третью трапезу, а запрет он отталкивает эту обязанность. То есть, казалось бы, это могло быть просто, пошуше называется, да? Но запрет-то сам не есть. Это не запрет из Торы, а запрет от мудрецов. И сама третья трапеза, она тоже запрет от мудрецов. Поэтому сказать, что одно более, что называется, адив, да, более предпочтительно в отношении другого, тут уже тяжело сказать, они на одном уровне. Но то, что сообщается нам таким образом, что мудрецы да определили, почему? Потому что здесь это из-за опасения невыполнения заповеди Торы. Это не просто да, какое что-то это, да, из-за опасения невыполнения заповеди нам тем самым мудрецы показывают, что, грубо говоря, вес этой заповеди от мудрецов, он более перевешивает самого понятия как третью трапезу. Это, собственно, тем самым здесь не сообщается. Другими словами, дополнение этих получаса, они не вытекают как следствие устражения Рабиуда в этой ситуации, а всего лишь несут нам такой вот знак отличия, чтобы мы как бы раз заметили, обратили внимание, в честь чего и почему это, да? И это, собственно, будет являться ответом вот к этому вопросу, который мы с вами сказали. Теперь, давайте перейдем к другому, совершенно другому и неожиданному вопросу. Вопрос, который, собственно, стоит в Иерушалме. Иерушалме сомневается, существует ли такой же запрет на... Существует ли такой же запрет есть в Эрев Сукот, либо его нету? Теперь, в чем, собственно, Сафек Иерушалми? Откуда, собственно, так, в чем, собственно, с Сукотом-то взялись? Давайте спросим также в отношении и Шивота тоже. Может быть, Шивот у нас есть, в Эрев Шивот запрет есть. Да? На первый взгляд в Талмуде сказано конкретно, что согласно Раби Йоси, то есть сейчас мы возвращаемся на ответ Равуны, да? Согласно ответу того, что нам, собственно, пояснил Равунов с позиции Раби Йоси, что запрет он существует только в Эрев Суккот, кому, собственно, в Талмуд там и подчеркнул. Обязанность это она из-за Мацы. Так что, у нас нету Мацы в Суккот? Так в чем, собственно, вопрос? Теперь, откуда вопрос, собственно, начинается? Вопрос начинается с 27-го листа в Масехет Сука. А мы с вами прям чуть-чуть не дошли, как раз здесь остановились. Мишна сообщает такой закон, такой спор. Раби Лезер умер арбайсра сеудот хаяв адам лехоль бы сука, ахат бы йом, ахат бы лайла. Раби Лезер считает, что есть обязанность 2 раза в день в течение Суккота, то есть 7 дней Суккота и по 2 трапезы в день, то есть 14 трапез сделать в течение всего Суккота. Это позиция Раби Лезера. То есть обязанность, как в субботу у нас есть обязанность, только увидим в дальнейшем, что это обязанность даже истории. То есть это тоже может быть даже обязанность истории, как и в субботу. Да? Вахахоми умрим, эн ли давар кицва. Да, Рабон говорит, что нету здесь никаких ограничений. Хуц мимиль йом тов ришон. То есть Рабон говорят, что нет обязанности никакой делать. Да? Если человек хочет не есть в течение всего Суккота, пусть не ест. То есть трапезу установить его нету, кроме первой ночи. Да? Шельхак бельват. Это первая часть Мишны. Нам она как раз таки только и интересна на данный момент. Теперь объясняет Талмуд, в чем, собственно, спор между Раби Лезером и Хахамим. Говорит Талмуд, май тайме да Раби Лезер. В чем причина Раби Лезера? Тишву кейнта дуру, мадира, ахат байом, ва ахат балайла, а в Суккот ахат байом, ва ахат балайла. То есть с вами мы уже знакомы с таким понятием тишву кейнта дуру. Так Раби Лезер еще одну учит Аллаху из этого понятия, как тишву кейнта дуру, что у нас есть обязанность также то же самое, так сказать, не только в быт вести, какие-то еще вещи с собой перенести в суку, да, ну так еще привести, перенести обычное поведение. Обычное поведение, что у человека есть 2 трапезы, в их не время это было обычное поведение, утром и вечером есть. Вот. Поэтому, как, собственно, 2 трапезы в день он делает в обычный день, так и в Суккот он обязан, да, из-за причины этой тишу каинтадуру, то же самое, собственно, установить суки. Так считает Раби Лезер. Рабон Кадира. Рабон тоже трактует это, но другую вещь они видят из этого. Мадира ибай ахиль, ибай ло ахиль, а сука нами ибай ахиль, ибай ло ахиль. То есть, что они видят? Что действительно оттуда они трактуют из этого же закона, только ровным счетом наоборот. Говорит, как у нас, собственно, в доме? У меня нет обязанности 2 раза в день есть. Это зависит от меня. Я хочу есть, хочу не есть. То есть, оттуда то же самое я учу, что в суке-то у тебя такое же поведение. У тебя нет никакой обязанности. Хочешь, ешь. Можешь вообще есть. Можешь ты на 7 дней в пост зайти. Да? Оттуда они, собственно, учат ровным счетом наоборот от того, что Раби Лезер учит. Теперь спрашивают Талмуд, Йохи и Афилу Лайла Йомтов Ришон нами. То говорят, если мы и так учим, так что вы, мудрецы, на Высшей Мишне сообщили, что нужно в первую ночь действительно съесть какую-то трапезу. Так и первая ночь, чем она, собственно, отличается от всех остальных. Ом Раби Йохан Мишу Раби Шимон бен Ицудак. Неймар кан хамиша асар, ве неймар хамиша асар бахаг. Амацот. Мале Алан Лайла Ришун Хова Микан Ваилах Ришут, Афкан Лайла Ришон Хова Микан Ваилах Ришут. То есть говорит Талмуд, что это, собственно, откуда мы учим? Учим из Экиша. А Экиш, он заключается в том, что фиксируется 15 число в отношении Песаха и 15 число в отношении Суккота. Да, у нас есть одна из трактований, из 13 трактований, которые нам передано мудрецами, да, собственно, одно из трактований Торы, оно говорит нам, есть такое понятие, как экиш. Да, только мудрецы знают, где и что ли акиш, и как ли акиш эти вещи. Вот. И поэтому что мы перекидываем, да, выучиваем тем посредством этого экиша, то есть подобием слов, которые существуют в одном законе и в другом, это тем самым говорит, что и законы, они подобны. И тем самым мы, у нас перекочевывает Аллаха в одном законе, в котором мы его знаем досконально, мы его там выучили, проучили, эти же Аллахо теперь посредством экиша они перекочевывают в другую Аллаху. То есть тем самым, как в Маце у нас есть обязанность только в первую ночь, да, в первую ночь мы обязаны, как мы с вами говорили, ночью съесть мацу, а в остальные дни человек не обязан есть мацу, то есть это не разрешает ему есть хлеб. Есть отдельный запрет хамца, но мацу, да, ты не ешь, то есть можешь не есть вообще ничего, да, можешь есть, не знаю, картошку с мясом целыми днями, да, вот. А вот мацу нету обязанности есть, кроме первой ночи. То же самое идею мы посредством этого экиша мы учим в отношении суккота. Теперь. То есть, тем самым, что у нас получается? Да, после того, как мы посмотрели Талмуд, то тем самым, что получается? Получается такой вопрос. Вопрос заключается такой, что по идее, по сути, тот запрет, который мы видим у нас в Талмуде в отношении Песаха, он должен существовать также и в отношении Эрев Суккота. А именно... Несмотря на то, что действительно в Суккот нет обязанности есть мацу, но в Суккот есть обязанность сделать сеуду. То есть нет разницы, это будет маца или это будет хлеб. А сеуда всегда это минимум хлеб. Да? Есть дополнение, что сеуда это должны быть еще какие-то вещи, да, но минимум всегда это должен быть хлеб. А с тем самым нету никакой, по сути, разницы, что есть. Понятно, разные могут быть ингредиенты, да. В Суккот составители этих ингредиентов это могут быть и хамец. А в Песах это действительно только маца. Но суть одна остается, та же суть. Поскольку у нас есть отдельная заповедь съесть что-то в эту ночь. И у нас есть опасение, что человек может наесться до этого. До этого момента. Тем самым мы должны опасаться Ахилагаса. Да? Тем самым мы должны опасаться Ахилагаса, как, собственно, опасаемся в Песах. То же самое у нас должно, по идее, быть и в отношении Суккота. Какая, собственно, разница между Суккотом и этим, как он называет, и Песахом. Теперь, давайте проверим. Те тируцим, которые мы сказали выше, они здесь, на первый взгляд, нерелевантны. Сказать, что разделение здесь дарабон за дурайта, мы не можем, потому что в Суккот это тоже дурайта. Поскольку мы выучили экишем, это не называется дарабоном, это дурайта. Экиш всегда придает тот же статус закона, который мы выучили из второго закона. То есть это дурайта, то есть само трактование этих законов, они всегда дают статус дурайта этому закону. Теперь. А разделить дарабон дурайта мы здесь не можем. Да? Теперь, сказать, что Суккот можно дополнить днем, мы тоже не можем. Как, собственно, и в Песах сам, а тут же мы учим, это источник, что обязанность именно съесть, и мы сейчас откроем Шулхан Арух, увидим, что те же самые законы, съесть именно до Хацота, да, так сказать, многие вещи, они прям подобные маце. Теперь это мы тоже не можем сказать. Теперь и разделить, как, собственно, Рабейну Дойт нам сказал, что это Таанук, да, из-за Таануга нам есть, мы тоже не можем, потому что действительно это не из-за Таануга, это не имеет отношения к обычной сеуде, на которой мы должна она, собственно, быть. Здесь у нас нет такого, собственно, обязанности, такого плана. Сама обязанность, она, опять же, проистекает именно из мацы. И поэтому, как в маце, грубо говоря, написано «съешь», мацу, другими словами, это Экиш говорит, что в Торе еще раз написано еще одну вещь. Съешь сюду в этот, как он называется, в Эрев Суккот. А с тем самым здесь тоже опять это не имеет никакой связи с Танугом или не с Уинок Шабатом, извиняюсь. Да? Вот. А поэтому все три ответа, которые выше мы сказали, разделив между субботой и Эрев Песахом, на первый взгляд, они нерелевантны здесь. Поэтому, по-простому, этот запрет, он тоже должен был быть в отношении и также этого, как он называет, Эрев Суккот. Теперь, что? Теперь, если мы откроем Шулхан Арух, то мы, во-первых, в Рамбаме мы не видим никакого этого запрета. В Рамбаме нет никакого запрета. То есть, по-простому, Рамбам считает, что запрет он только в Фесах, не в Шулхан Арух. Если мы откроем Шулхан Арух, то написано в Шулхан Арухе так. Ахилаба сука, белайла йомтов решен хува. То есть обязанность в первую ночь, она это обязанность. То есть нету хочешь не хочешь, да, обязанность есть. Афилу ахаль казает пат яца еды хувато. То есть то, что написано здесь, что здесь есть обязанность съесть, это входит в казайт. То есть, опять же, то же самое закон, как и в маце. То, что обязанность есть мацу, оно в кизайте именно. Так и здесь оно кизайт, но от хлеба уже. Микан ваил их решут. То есть, хочешь есть там три кизайта, это уже решут. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Рацали хой сюда, сует бы, сука. То есть, если хочешь уже сюду, так вот сюду сделать, да. Раца иноих, иноих, раца ино ухель, кольшева, эла пирот в клает, хуц висука, ухель. Кедина хилат маца бе песах. То есть, опять же, если он не хочет есть хлеб, который, собственно, и обязывает его в суке, как мы с вами учили, а вот хочет есть пирот и всякие там орешки, которые не обязаны в суке, да, никто его не обязывает, да, пожалуйста. То есть, на самом деле, поститься-то нельзя, поскольку это противоречит запрету, так сказать, пристекающего из того, что это моет, да, но хотя бы что-то есть, да, но главное, чтобы не обязываться находиться в суке, как трапеза, например, да, какая-то с хлебом. Поэтому, может, он не есть, но первую ночь он обязан. То есть здесь мы не видим в Шулхан Арухе вообще какое-то упоминание. Теперь откуда я знаю, что нет упоминания? Потому что здесь же на месте Рамо фиксирует как раз-таки да, что есть эта обязанность. То есть, тем самым, да, понятное дело, что Шулхан Арух и Рамбам, они установили Аллаху таким образом, что действительно обязанность, она только в отношении Песаха. Только в отношении Песаха. Теперь, какое, собственно, различие? То есть, нам теперь нужно понять, какое, собственно, есть различие действительно между Суккотом и РФ Песахом. Какое, собственно, различие? Теперь, до того, как мы скажем различия, во-первых, по-простому из Талмуда нашего самого это слышится. Да? Из нашего самого Талмуда слышится, потому что, во-первых, в нашем Талмуде написано, что обязанность Парабиоси, она только в РФ Песах. Да? И если это также было в Суккотах, нужно было зафиксировать. И более того, написано в Брайте, что Шабатот в Ямим Тувим. Когда у нас есть общий клаль, да, общий клаль, в котором, то есть общее понятие, что все Йом Тувим запрещены. И сейчас мы говорим, что нет, Раби Йоси с этим на все спорит, кроме Песаха. То есть самое, мы из этого клаля, да, из этой группы вытаскиваем только одно исключение. И говорим, что это исключение именно РФ Песах. Если там еще есть какие-то исключения, нужно было бы упомнить на первый взгляд. Да? Поэтому по-простому из нашего Талмуда слышится действительно, что несмотря на то, что может быть Бавли, Ярушалми, может Листапек, да? Непонятно, какая вторая часть пока Ярушалми, сейчас увидим в дальнейшем. Да? Вот, но Ярушалми это может быть вопросом, да. Но наш Бавли, на первый взгляд, он понимает позицию однозначно, да. И поэтому по-простому видно из Бавли действительно, что Сафек он только в РФ Песах. Только вопрос, почему, опять же, какая, собственно, разница, согласно самому же Бавли. Ведь же Бавли нас также обучает, что в РФ Суккот мы выучили это, опять же, из Песаха, из Мацы. Так если это также это учится, какая, собственно, принципиальная разница существует между Суккотом и Песахом? Если у вас какие-то предложения, какие-то идеи?
Все же просто. Мы выучили эту трапезу в Суккот из посредства Мекиша, а это значит по мудрецам.
То есть, что значит по мудрецам? Это вот я не понимаю.
Или нет?
Не-не-не. Это Дурайта, это Дурайта. Не-не, это Дурайта.
То есть... Да, Дурайта.
Да, почему? Я просто это... Есть подобный какой-то ответ, я вообще, если честно, не понял. Но, во-первых, это явно в этом ответе нет имелось в виду. Я вам объясню, почему. Вот эти вот трактования, о которых мы говорим, вот Экиш, Гзирашава и все тому подобное, что это такие за трактования? Трактования, они, несмотря на что это действительно передано мудрецам трактовать, мы не можем, и каждый не мог просто трактовать. Это определенная должна была быть массора, не просто мудрец решил трактовать, на этом закончилось. Это передавалось поколение в поколение, которое упирается, на самом деле, к горе Синай, где Моше Рабейну получил святую Масору. То есть эти трактования, это, грубо говоря, это расшифровка Торы. То есть устная Тора, она пришла расшифровать письменную Тору. Без устной Торы невозможно. Так одно из расшифрований, не только из пшат, прямое понимание вещей, которые мы читаем, да, и комментарии, а есть еще трактование определенного плана, что, так сказать, здесь 15-е, сравни здесь 15-м. Тем самым ты окажешься, что ты выучишь еще дополнительную Аллаху из Торы, да, что и 15-го в Суккот нужно вечером съесть. То есть и такое открытие самой Торы, да, и расшифрование того, что написано, это все функции, да, и все эти возможности, они только придаются законам такой стороны. То есть закон этот не Мидрабана, но Мидурайта. Да, поэтому здесь невозможно сказать тот тирус, который мы выше сказали в отношении субботы, что это Драбана, а здесь другая Дурайта. Это все Дурайта. Какой ответ я видел, я не очень честно его понял, да, вот то, что вы сказали, может быть, я думал, вы хотите это сказать, что когда мы учим вот эту трактовку, да, то мы не можем выучить истекающий из этого также закон Мидрабанан. То есть вот этот экиш, он не переносит закон Мидрабанан. Это я не очень понял. Потому что даже если ты не учишь так, но идея-то остается идеей. Какая разница? Не учить таким образом. Сама идея, она подталкивает тому, что, к этому, да. Что мудрецы там тоже, собственно, должны были установить, потому что разница непонятна между этим и этим. Действительно, не выучить таким путем, а отдельно подойти к этому вопросу и выучить. Это может быть действительно. Вот. Теперь, есть два ответа, да, так сказать, не скажу, что они мне одинаково все, так сказать, однозначные, но давайте, по крайней мере, послушаем их. Первый ответ, он говорит такую вещь, что ответ, на самом деле, простой, технически немножко более, да, но простой, без каких-то таких полетов мысли, да. Ответ, он простой, он разделяется в том, что была причина, почему мудрецы не установили веров в Суккот, а именно... Есть дополнительные причины, не просто как мы сейчас с вами до конца понимали, что только из-за строгости выполнения самой заповеди как маца, да, действительно Раби Йоси установил. Нет, есть еще один нюанс, который мы с вами до сих пор не упомянули. Нюанс, что маца чем особо отличается? Даже от той же субботы, да, по одному из мнений, это еще один ответ разницы по Раби Йоси, который фигурирует, что маца, это что называется лехем они. Это хлеб бедняков, а именно, что имеется в виду, она тяжела в употреблении, да, чтобы съесть кизайт мацы, да, ее очень тяжело употребить, без того, что она не такая мягенькая, пышная и тому подобное. Поэтому есть большая опасность, что человек ее не съест. То есть, чтобы ее съесть, нужно больше усилия, чем съесть хлеб обычно. Да. Теперь, в Суккот у него нет обязанности есть именно хлеб. Хотя, несмотря на то, здесь пишется пат, да, но у нас с точки зрения пата и хлеба по-простому и маца шира тоже подходит. То есть, есть немножко вопрос, может быть, и по этому поводу, может быть, немножко вот разница позиции Шулхан Аруха и Рамо, да, то, что сладкий хлеб, если не ошибаюсь, это проблематично, может быть, согласно Шулхан Аруху, да, но согласно Рамо это точно, так сказать, проходит, да. Что это может быть даже маца ашира, то есть можно ликво, эту сеуду даже на мацу аширу, которая, собственно, в свою сторону, она и очень вкусненькая, и мягкая, либо взять хорошую халу. Короче, грубо говоря, разница такова, что действительно опасение существует, только почему не опасается? Потому что здесь оно гораздо меньше опасения, чтобы не съесть, да, не съесть кусочек хлеба, это не на таком уровне опасений находится, как не съесть кизайт мацы. Поэтому, грубо говоря, опасение находится на уровне меньше, и тем самым мы не можем, да, проводить параллель, либо, то есть если мы учим как через экиш этот хотим, или просто провести параллель между одними и другими, да, тем самым мудрецы меньше видели причин в устражении и из-за этого не установили РФПСах. Это довольно-таки более понятный ответ, да, что который здесь у нас существует. Теперь. Второй ответ, который предлагают мудрецы, он базируется на мнении, да, я вам скажу, что за мнение, скорее всего, это мнение Рашка с вами говорили, но, грубо говоря, короче говоря, да, что мнение, которое утверждает, что все опасение, которое у нас существует, оно проистекает из-за того, что человек съест мацу не с удовольствием, да, то есть это дополнение к мицве, которое мы ищем в эту ночь, да, чтобы у нас был идур мицва, не опасение, что он заповедь не выполнится вообще, когда есть ахилагаса. Нет, мы опасаемся другого, что человек он не будет с удовольствием есть. И это мы пытаемся достичь в этот день. И согласно этому мнению, говорят такой ответ, разницу между этими, между сукой и мацой. Разница заключается в том, что в Песах суть мицвы, как бы даже сказать, не суть, а основная часть как бы мицвы, это именно съесть мацу. Это то, что от нас требуется в Песах. Теперь, в Суккот, несмотря на то, что мы это учим как бы гзерой шавой, основная суть это не съесть трапезу, не то, что от нас здесь еще требуется, а требуется сидеть в суке. Это основная идея. Только что Дополнительно мы учим, что это сидение должно воплощаться еще параллельно с тем, что мы должны есть. Но основная часть мицвы именно сидеть в суке. Так поскольку в такой ситуации выходит, что съесть какой-то кизайт или все тому подобное, это более второстепенная часть мицвы, это не основная ее часть, да? В такой ситуации мы не столь ищем и дурим в отношении, да, вот этой дополнительной части мицвы, не столь уже ищем в отношении еды так, как мы искали в отношении самой мацы. Поскольку в маце это и есть основная ее часть, так на нее мы хотим достроить и добавить еще, так сказать, выполнить ее в полной форме. А в отношении суки это не ее основная часть. Основная часть сидеть, находиться в суке. Это то, что, собственно, иньяна дайома, да, это, собственно, та мицва, которая выполняется в этот день. Теперь, дополнительно, что нам сообщает Тора посредством Экиша, да, это уже не ее основная часть, а дополнительно сообщается также в этот момент, когда ты находишься в суке, съешь. Так здесь мы уже меньше ищем, да, или, по крайней мере, видим, что это в меньшей степени обязывает, да, вот это выполнение дур мицва, как в отношении, собственно, и в отношении мацы. Да, это второе пояснение, которое у нас здесь существует. Теперь. То есть, тем самым мы разделили эрев Песах с эрев Суккотом. Это, собственно, тем самым мы с вами пояснили мнение Рамбама и мнение Шулхан Арух, которое это не упоминает. Теперь. Если мы чуть-чуть опустимся ниже, то мы увидим Рамо, который говорит... «Вэлё яхаль», говорит Рамо, тут говорит, добавляет несколько лохот. Говорят, добавляет две вещи. «Вэлё яхаль бы лайла решен, адши е вадай лайла». Во-первых, еще одно лоха, которое мы учим посредством Экиша. Во-первых, что нужно было, чтобы у нас была именно точно ночь. То есть, получается, этот кизайт мы не можем выполнить, приняв праздник заранее. Откуда мы это выучили? Мы с вами упоминали в Мишне, что маца и марор учатся Экишем, опять же, из Песаха. И с Песаха, именно из Курбана Песаха имеется в виду, да, что в Торе написано, что Курбан Песах нужно съесть ночью. То есть, именно обязательное условие съесть ночью. То есть, любой праздник мы можем принять раньше, сделать кидуш и сделать сюду. И засчитается уже мы сделали в субботу это, да. Вот, но в Песах мы видим, есть отдельный указ, есть это именно ночью. То есть тут не поможет ничем запринять заранее. Все равно нужно будет ждать до ночи этого всего. Теперь, это то же самое закон мы учим в отношении этой трапезы и в Суккот. Теперь, еще добавляет Рамо и говорит, «Вьюхаль кодым хацот лайла». Опять же, нужно съесть и до хацота, как и в отношении мацы. Опять же, лоха, который учится, это в дальнейшем будем учить. И последний Рамо добавляет, «Вэлё яхаль бэйом», и также не будет есть днем, «михацот в илах». Также он не будет есть в днем, то есть запрет, то же самое, о котором мы говорим в РФ Песах, он существует, только Рамо здесь говорит странную вещь. То есть, во-первых, Рамо говорит, что запрет, да, существует. В РФ Суккот он существует, только Рамо говорит «михацот». Он говорит, с хацота уже дня запрещено. То есть это гораздо строже, чем в отношении Песаха вообще. В Илах. Кидыш юхаль бусука литавон. Для того, чтобы в суке он съел это с аппетитом. Думя да хилат маца. И он говорит, что это подобно хиле маце. Теперь, если мы откроем Шулхан Арух, да, я не успел отпечатать. Если мы откроем Шулхан Арух на законы Песаха, то сам Шулхан Арух устанавливает Аллаху по-простому, как у нас написано в Талмуде, что это мина минха. Понятное дело, что у нас есть сафек в Талмуде. Помните, ну, мы немножко упоминали, мы в дальнейшем мы тоже видим, что в дальнейшем Талмуд, он сомневается. Минха, то, что написано в Мишне, это минха гдула, либо минха ктана. Да? И Рашбам и все комментаторы нам на Мишну объяснили, что это минха ктана, откуда они это взяли. По-простому, это из Талмуда, в дальнейшем Талмуд, он пушет это сафек, он, собственно, разъясняет и проясняет, что в Мишне речь идет о минха ктана. Поэтому с вами все время, когда говорили, мы говорим о 9-9.30 часов, да, согласно тому, что, как вот комментировать, согласно. Вот, извиняюсь, это точно, в РФ Песах это 9 часов, да, но ни в коем случае не хацот. Теперь Рамо здесь говорит, нет, хацот. Почему, откуда, это не очень понятно, там Рамо в РФ Песах это не говорит. Действительно, по-простому он соглашается с Шулхан Арухом. Вот. Но это одна проблема. Да, это мы увидим в дальнейшем, на самом деле, источник Рамо – это Ран. Это мы там в дальнейшем будем смотреть. Так объясняет Ран, понять, как он учит там вот этим образом. Ну, это отдельная тема, да. Но Что нам здесь пока важно? Что да, Рамо учит, что существует запрет. Запрет также, собственно, и в отношении РФ Песаха. То есть два тируца, которые мы с вами сказали, они вполне вероятно для Рамо были неубедительны. Тем самым Рамо действительно не увидел никакой разницы между РФ Песахом и РФ Суккот. И тем самым то, что мы с вами изначально задали вопрос, что по-простому, с точки зрения понимания вещей, так должно было быть, да, так, собственно, понимает сам Рамо. То есть мы тем самым видим интересную вещь. То, что Ярушалми, да, он, собственно, сомневался. На самом деле, одна из сторон — это Шулхан Арух сам и Рамо. То есть, все сомнения Шулхан Арух, Ярушалми, оно упирается как раз-таки в спор Шулхан Аруха и Рамо по этому поводу. Вот. Теперь, только единственная вещь, которая сейчас остается, по-простому, с Рамо проблематична наш Талмуд. Да? В Талмуде мы видим, что не так на самом деле. Да? Мы видим, в Талмуде, на первый взгляд, фиксируется именно РФ Песах. Почему тогда не фиксируется РФ Суккот? А, это вопрос, который мы можем задать теперь на Рамо, с нашего Талмуда. То есть на Шулхан Арух нам была непонятная идея разделения. То есть в Талмуде по-простому мы привели как доказательство Шулхан Аруха с нашего Талмуда, но идея разделения нам была непонятна, в чем, собственно, разделять. Там, действительно, может быть, Талмуд так слышится, но как пояснить это? Так мы привели два ответа. Вполне вероятно, Рамо с этими разделениями не согласен и возвращается к первичному, самому простому пониманию, что разделения не существует. Но ведь же в Талмуде, как бы, на первый взгляд, не так написано. Как объяснить то, что написано в Талмуде? Я видел объяснение такое, что на самом деле Талмуд, что называется, сообщает Альцада Хидуш. То есть Талмуд, действительно, ты как бы из Песаха автоматически выучишь также на Суку. То есть если ты понимаешь эту идею, которую мы с вами изначально сказали, не принимаешь вот эти вот разделения между Сукой и Песахом, то есть одновременно ты понимаешь по-простому, что это одна и та же идея, то тем самым Талмуд, он сообщает больше хидуш, он обязательно специально говорит только Песах, чтобы тем самым как бы Суку мы выучим автоматически оттуда, потому что Песах — это больше хидуш. В чем в Песахе больше хидуш? В Песах заключается больше хидуш в том, что с точки зрения самого вот этого опасения Хилы-Гасы, оно гораздо более... что называется, более далекое опасение. И все равно мы видим, что опасается. В чем это выражается? Это выражается в том, что, так по-простому большинство мнений считает, что когда мы, собственно, должны съесть мацу, о которой с вами мы говорим, маца, что называется, которая идет нам кизайтом нашим, да, вот этим вот кизайтом, который нужно съесть лишем мицват маца, не просто сделать амойцы на это, да, а лишем мицват маца ради выполнения заповеди мацы. Так по-простому мы этот кизайт съедаем в самом конце, когда мы, собственно, делаем афикаман, да, это у нас после всей трапезы, под конец, перед самым Беркат Амазоном, да, мы достаем афикаман, начинаем торговаться за этот афикаман, если у нас его своровали. Вот, почему там сильно так торгуемся, потому что тут заповеди Сторы на кону. Так в этот момент мы, по большинству мнений, выполняем заповеди Сторы. Так согласно этому пониманию, становится все более понятно. Получается, до момента, как мы кушаем этот фикоман, а это обычно под полночь уже на самом деле, да, у нас занимает куча времени агада, пока мы этого агаду все прочитаем. Пока сама вся все это затягивается, да, у нас еще аллель перед этим мы читаем. Вот, так получается, у нас на самом деле большое время было бы, если бы даже человек заранее наелся, большое время проходит для того, чтобы у него уже утряслось. И если бы я сравнивал, например, отдельно Песах с Суккой, ты бы я сказал, что в Суккот гораздо больше есть опасения, потому что в Суккот, он сразу, как только ночь наступает, сразу, собственно, в самом-то и начале первым кизайтом выполняет заповедь. То есть нет у него такого длительного промежутка ожидания, и сразу первым же кизайтом выполняет заповедь. Поэтому там, в принципе, больше было бы опасений. Поэтому Песах, что называется, если я понимаю, в Песахе как работать, Кольша Кен, что называется, тем более это будет в Суккот. Поэтому так это, собственно, скорее всего, пояснит Рамо наш Талмуд. То есть, действительно, почему Талмуд не упоминает, потому что это автоматически мы учим из Песаха. Потому что Песах, он... что называется бецаткаль, то есть он более проще воспринимается, то есть это, если там такое есть такое устражение, тем более будет устражение в отношении Сукота, что это гораздо проще дойти до состояния как Ахиллагаса. Давайте мы с вами перейдем к Рамбаму. То есть давайте только немножко мы подведем итог, что мы с вами повторили сегодня, да, то, что сегодня с вами видели. Мы с вами сегодня прояснили несколько вещей. Во-первых, мы прояснили позицию Рафопа, да, то, что, собственно, как Рафопа разделял, собственно, как он пояснил, в чем хидуш в нашей Мишне, согласно Рабиуде. Мы с вами подчеркнули, откуда, собственно, Ришуни, когда комментировали нам Мишну, откуда они взяли, что самух это именно полчаса, да, и до Минхи, а не после, например, это 5 минут, а не полчаса, да, откуда, собственно, это источник у них, да, это мы можем сказать, что это в Талмуде источник, именно из второй Брайты. Теперь еще одна вещь, которую мы с вами всем прояснили. Устражение, согласно Рафопе, да, которое у нас существует, согласно Раби Юде, да, устражение на полчаса, которое у нас есть в РФПСах, какова его причина на это устражение? Ведь одна и та же причина Хилагаса, почему здесь вдруг более больше причины есть устражить. Вот, это то, что с вами разобрали. И вот последний вопрос, к чему мы с вами занимались, это, собственно, в отношении Суккота. Да? В отношении Суккота сказано ли то же самое Аллаха, которое мы видели в отношении РФ Песах, что есть запрет есть в РФ Песах, да, и это опасение, да. В принципе, мы видим, что это опасение, оно также релевантно и в отношении Суккота. Так это Аллаха, она сказана в отношении Суккота или не сказана? Мы с ними вы сами видели эти две позиции, Шухан Рух и Рамо, они как раз таки в этом поспорили, и все за и против мы с вами сегодня это сказали по этому поводу. Теперь напомню, что мы с вами разбирали. Рамбам нам прояснил, что, опять же, все это вытекающее предыдущего перека, да, мы находимся в шестом переке, третья Аллаха в Рамбаме, что, казалось бы, на первый взгляд, понятие как свобода выбора, да, оно противоречит, в Торе есть низко противоречие на это, и он пытается эти противоречия объяснить. Тем самым нам сказал, первым делом общее, что называется, правило. Правило, что есть разные степени наказания человека за грехи. Есть разные наказания. Есть наказания в этом мире, и они могут в разных быть обличиях. Да, он может получить отдельно, может получить его имущество, да, его дети, которые, в принципе, сами по себе ничего еще не могут получать, потому что ничего они не делают, по сути, да, разума нету, поэтому... на что, собственно, не заслужили это, только посредством родителей. Вот. Либо есть наказания, которые только в будущем мире они будут, собственно, взыскиваться с человека. Есть такая ситуация, говорит Рамбам, что человек, он делает либо, как говорит Рамбам здесь, вэпшев шейхта адам хэт гадоль, то есть какой-то большое, так сказать, прегрешение сделать. В чем это, собственно, эквивалент? Это, видимо, Творцу только известно, это что значит хэт гадоль. Рамбам не проясняет, как выше мы видели в отношении, например, чувы и тому подобное. У нас были разделения, да, большой грех, маленький грех, который частично там по-разному он, собственно, исправляется, потому что нужно четкие определения здесь знать. Здесь Рамбам не поясняет это, что это хэт гадоль. О хатаим арбе. Либо это, опять же, количественно здесь собирается, количественно на протяжении того, что есть много подряд, я не знаю, с той же области, не с той же области, да, но такая ситуация возможна, что человек доходит до ситуации этой, состояния того, адшиитен один лифне адаен эмэдши и апираон мизе, то есть наказание, которое получит этот грешник, ахуте альхатаим, Аль-Хатаим Элюша Асаберцуна Умидато, то есть, поскольку, опять же, подчеркивает Рамбам все время внимание, уже раза 3-4, да, что все наказания, все, собственно, прегрешения человека, они берцуно, с его желания, с его подачи и его мидато. То есть очень важный момент свобода выбора, да, как мы с вами подчеркивали, что свобода выбора основная, она заключается в выборе, то есть того, что мы выбираем и принимаем эту позицию, это именно посредством дата, то есть самого познания. То есть, почему это так? Потому что, поясняют наши мудрецы, сделать какое-то действие или не сделать, это уже сиюта дишмай, которую человек понимает. Это уже, что называется, проистекает от самого Творца. Да, получится человеку поднять ноги и куда-то, так сказать, себя, так сказать, принести в то место, или сделать мицву, или не сделать мицву, наоборот, сделать прегрешение. Это уже, собственно, сиюта дишмай. Получится у человека или нет, получится на это сила или нет. Получается, что здесь... опять же, уже Всевышний, грубо говоря, шута в этом деле, да? Поэтому единственная свобода, где человек, собственно, выражается, и тут действительно Всевышний на него никак не воздействует, это выбор самого, да? Решает ли человек это сделать или не сделать? Как только он решает, как следствие этого он получает уже килим, либо выполнить мицву, либо наоборот, есть второй вариант, что человек идет неправильным путем, и там его не контролируют, не тормозят. Это есть, собственно, проистекающая свобода выбора. По-другому не было бы. Так поэтому Рамбам везде подчеркивает, Берцуноми да то, шамуним имену, отчува. То есть наказание за все это, что у него забирает возможность сделать чуву. В эн манихим ло решут лашув мирашо кидэш ямут в ябэд бхата им шаса. То есть человек может дойти до ситуации, на что у него заберут возможности сделать чуву, и как наказание, как следствие этого всему, он погибнет от своего греха. Как мы говорили, что грех — это определенный мициют, это определенная реаль, которая существует, и она же, собственно, поэтому говорится, что он... он сатан, то есть он, так сказать, он выполняет три автоматических этих, как он называет, совмещает в нем выкупляется три профессии, да, с одной стороны, он и подталкивает человека согрешить, то есть у сатан, у масит его, сдвигает человека в сторону, да, подталкивает делать. Он, собственно, поднимается перед Творцом и говорит «Микатрек». Да, он, собственно, говорит, смотри, что он сделал, да, обвинитель его, да, что его нужно наказать по полной программе. И он же Малаха Мавет, и он же исполняет это прегрешение. То есть вот эта сама тума, она есть сам мициют, который человека, собственно, от самого мициюта, который он существует, и есть само наказание для самого человека. Сама же и наказа человека. Поэтому забирается свобода выборов, в такой ситуации действительно человек остается без возможности сделать шиву. Вахену умер вью ивим бамлахей луким вабузим двара вумитатим банав ад алот хаматашем беимо ад ле эн марпе киломер хат убер цуна вэарву левшо ад шнит хайву лимно мием чуваш и а марпа. То есть мы видим, что так, собственно, Навиим предрекали уже состояние еврейского народа, которое он уже существовал, что да, еврейский народ тоже доходил до момента, что у него забирали возможность делать чего. У поколения, которое, если не ошибаюсь, это говорится, либо это... Не знаю, где это написано конкретно, да, либо это поколение перед разрушением первого храма, либо это 10 колен, которые были изгнаны из земли Израиля посредством Навуходоносора. Лефиха катубы тура, ваани хазека телев паро. Поэтому в Торе фиксируется такое понятие, что Всевышний заранее говорит Моше Рабейну, что я укреплю сердце фараона. Да, то есть, несмотря на то, что казни, которые были, это были явные открытия, причем в такой форме, которой не было до этого, и после этого уже не было таких открытий. Да, то есть, это однозначно было, что называется, меташем, и все было понятно. И каждый раз Моше Рабейну говорил, ему предупреждал, смотри, если сейчас не отпустишь, еще будет хлеще. Да, и ты смотри, так сказать, делай выводы и на этом, да. Все равно заранее Всевышний предупредил Моше Рабейну, что это не поможет, да. Он все равно, так сказать... Да, у него нет, будет возможности вернуть чуву, то есть Всевышний забирает у него такую возможность, такую ситуацию, не только сделать чуву, видим, что он вообще становится уже быть такой марионеткой. Лефиш хатами ацмот хила вейрали исроль агарим бе арцоши неймар, а венит хакмало. То есть в чем, собственно, причина началась? Поскольку фиксируется в псуке, что сам Паро, он с него-то, собственно, и начался, как в псуках фиксируется, Шабуд, он сам начался после того, как Паро увидел, что еврейский народ разве увеличивается и все тому подобное, он говорит, давайте мы его перехитрим. И с этого момента начинается Шабуд, то есть с него начался, он все подтолкнул к этому. Натан один лимно мимена чува ачинифра мимену. И, собственно, наказание было, что именно сначала нужно было с него содрать всю эту шкуру, да, за все, что он натворил, все эти казни на него тоже, собственно, приземлились. Да, и поэтому забилась возможность сделать чего-то, судя, продолжать, он должен был продолжать тот путь, который, собственно, он выбрал. Лефиках хизе, как он даже уходит, либо. То есть, в чем здесь чува имеется в виду? Вернуться с пути. То есть, путь его был каков? Что он ошибка его заключалась в том, что его грех заключался в том, что он причинил ущерб еврейскому народу, да, собственно. И он с этого должен был Ахзор вышивать. С этого, собственно, эту возможность у него и забрали. Он продолжал дальше, так сказать, не отпускать еврейский народ. Да, и это из-за этого получил 10 казней, которые были. А спрашивает раба, «Влама я шулех лоба яд Муше, в умерло шлах васе чува». Но если это все заранее было сказано Муше Рабейну, до, вообще, так сказать, того, как он появился перед Паро, да, при встрече Творца, когда Творец открылся Муше Рабейну и нарек ему, собственно, что на нем лежит такая важная миссия, как вывести еврейский народ и пойти к Паро, и, собственно, с ним общаться по этому поводу. Да, уже все заранее было тогда обговорено Муше Рабейну. То зачем тогда Муше Рабейну каждый раз перед каждым наказанием приходил и собственно, говорил, будь осторожен, Паро, сейчас тебе придет еще одно наказание, да? То есть отсюда, собственно, по-простому нет, он, да, хотел достучаться до его разума. На это отвечает Рамбам, «Кварам рулу, экадруху шиена там мишалеха». Да, почему? Отвечает «Кидей, для того, чтобы люди, либо эй аулам шебезман шумуне, кудыш буху отшува, лехуте иной хулашув, или ямут бирашо шааса бетхила бирцуно». То есть, для чего это было сделано? Продемонстрировать всему миру, что Паро, он явился этим ярким доказательством, что если человек переходит красную линию, да, определенную линию, как ее можно по-разному называть, определенную линию переходит, то у него забирается возможность быть чува. Так он этим был ярким доказательством. А посредством этого, что приходил Моше Рабейну, так сказать, и предупреждалось, и тому подобное, то же еще больше, так сказать, подчеркнуть, да, грубо говоря, отсутствие некого разума в этот момент, или не восприятие какой-то действительности, которая у него была, казалось бы, да, еще больше удивиться, почему Паро, а не Хазар Бетшува, где он был вообще. Еще больше, так сказать, это подчеркнуть, и он являлся этим доказательством этого самого феномена. Вехен Сихон, то же самое с Сихоном, Лифей, Авонот Шаюло, то есть он тоже, собственно, где-то перешел. Это в Нитхаев или Мно Чува, да, он тоже, собственно, у него забрали возможность Чуву, и поэтому там скажут, что когда еврейский народ подошел к Сихону, не собирался ли даже воевать сразу с Сихоном-то. Вот. И он сам вышел. Да? И написано, что Всевышний предупредил Моше Рабейну, что я хазек его лев, и он сам к себе выйдет на войну. Хэн Кнааним, и также была ситуация с Кнааним по дороге, когда еврейский народ приближался уже к Эрец-Исраэлю, это было немножко раньше, чем с Сихон. Эфито Авутеем, Манам ем чува, шаатшу милхамаем Исраэль. Да, то есть там причина, он подчеркивает, что это были таавот, то есть их невожделение, они, собственно, они стали причиной пересечения этой линии, да, и забрали у них тоже чуву, и они вышли тоже воевать с еврейским народом, шинаймар, кими эт ашема эта лехазек эт либам лекрата милхама эт Исраэль лимана лимаан ихримам. Да, это что написано в псуке. И, так сказать, не только с нашими врагами происходит такая ситуация, но и наоборот, в отношении еврейского народа. Вехен Исраэль, то же самое с евреями было бы, имея Ильяу, во время Ильяу, лифиши ирбу лифшо манами утам аммарбим чува. То есть, во времена Ильяу тоже произошла такая ситуация, что еврейский народ, у него забрался возможность, те, кто, подчеркивает именно те, кто продолжал, то есть они именно, те, кто именно пересекли эту линию, у них забрала возможность лахзор бичува. То есть, по-видимому, если ошибаюсь, речь идет про ситуацию на горме Кармель. То есть, несмотря на то, что это было явный муфет, явное доказательство того, что Абудазара, она не имеет никакого силы, никакой реалии, да, то есть, там это все явно продемонстрировалось, как известно, это ненадолго. Да, ненадолго помогло 10 коленам, они быстро вернулись опять к Абудазара. Вот, почему? Потому что в этот момент они должны были лахзор бетшува, когда этот муфем, то есть вот этот вот чудо, которое произошло на горе Кармель с посредством Ильяу, пророка Ильяу, то они не смогли вернуться бетшува, у них забрали эту возможность. «Ванимца ауме аше эйн акель гузер аль паро ля ара ля Исраэль, вэлё аль сихон лахто барцо, вэлё аль кнаим ля ат ив». Вло алисрой лавода водозара, эле кулан хату миацмам ванитхайву кулан лимно мемчува. То есть подводит черту, что получается, что Всевышний не, так сказать, напрямую, грубо говоря, да, так сказать, забрал у них возможность лахзор бетшува, да, и, так сказать, у них не было никакой свободы выбора, они делали свое это, да. Это стало как следствием перехождения каких-то границ, которые они, собственно, перешли. У Бейнян Зе Шуали, им продолжает дальше в четвертой лохе Рамбом. И Бейнян Зе Шуали мы навиим от Садиким Бетфилутем. То есть в этой причине, да, по этой причине пророки и праведники просили в своих молитвах от Всевышнего помочь им Альдера Хайме, то есть помочь им как раз таки да найти правильный путь. Кмошамар Давида Урени Ашем Даркеха Киломар на Аль Емнуни Хата Айдера Хаймед Шемемена Ида де Даркеха в Ихуд Шмеха. Что Давид Мелах, он молился и просил Всевышнего, чтобы его грехи как раз таки не забрали от него возможность идти правильным путем. То есть, поскольку это существует такой вариант, что человек где-то может пересечь, это возможно, у него тогда не будет возможности сделать чего, Давид Мелах просил, чтобы он не докатился до этого. Вехен зе шамар веруах надеват это смехение, киломер тане хрухила асот хевцеха, вали гмиру ли хатаяй лем на эне. И подобная же ситуация. Еще один посыл приводится, где Давид Мелах просил. Эла тие аришут баяди адшейхзор ве авин вейда дерехемет. То есть, видим интересно, что Давид Амелах просил еще возможности, да, что, чтобы у него была возможность, да, вернуться и постичь, и понять и постичь, истинный путь. А, то есть, он просил Всевышнего, чтобы не забирался не эту возможность. То есть, Лахзор Бачува, она состоит, понятно, из двух этапов. Да, само грешение, то есть, уйти с этого путя, но как следствие, да, первичный этап это понять это, да, то есть человек должен сначала увидеть, осознать это. И после этого принять этому какие-то уже предпосылки, какие-то действия, которые его подтолкнут к этому, да, или он сможет реализовать это, да. То есть часто Рашаим даже не видит это. Так это, что он просил возможность, что не забирать у него возможность Лахзор Бетшува до тех пор, пока он не осознает, и тогда, после того, как он осознает, и получится у него уже, это начало, Хазара Бетшува, да, у него будет, да, возможность теперь Лахзор Бетшува. Вальдерахзу, коль адуме лапсуким элю. Да, и согласно этому клалю, который нам здесь поясняет Рамбам, да, согласно этому общему правилу, теперь можно, собственно, подходить к изучению всего Танаха и понять, что там, где уже действительно Всевышний предрекал определенное поведение какого-то человека, да, то это, собственно, проистекает из-за того, что этот человек перешел какую-то границу, у него забралась возможность Лахзор Бетшува, то есть в этот момент человек, он у него действительно пропадает, что называется, свобода выбора, потому что свобода выбора, она, как нам, собственно, Рама выше говорил, она заключается в том, что выбрать путь, на который, собственно, человек может стать, и также свернуть с этого пути. То есть здесь у него уже нет возможности свернуть, человек продолжает двигаться тем путем, который он, собственно, выбрал заранее. Из-за того, что он перешел эту границу, забирается возможность, и человек продолжает дальше. Так Рамбам поясняет, поэтому говорит, нет здесь никаких противоречий с понятием как свобода выбора, это как следствие уже прегрешения. Здесь мы с вами на сегодня остановимся. Всем всего наилучшего. Без Раташем. Завтра мы продолжаем. Завтра мы вернемся к теме в отношении кидуша и уникшабас. Посмотрим немножко более на Аллаху. Видим, немножко раскроем эту тему, да, поскольку мы здесь уже ее затронули. И без Раташем двинемся дальше. Всего доброго. До завтра.